Глава 5. Отплытие Дункана. Мы уже говорили, что леди Элен была женщина великодушная и сильная духом. Ее поступок был бесспорным тому доказательством. Лорд Гленарван действительно мог гордиться такой благородной женой, способной понимать его и идти с ним рука об руку. Уже в Лондоне, когда его ходатайство было отклонено, ему пришла в голову мысль самому отправиться на поиски капитана Гранта, и если он не опередил Элен, то только потому, что не мог примириться с мыслью о разлуке с ней. Но если Элен сама стремилась отправиться на эти поиски, никаким колебанием уже не могло быть места. Слуги восторженно приветствовали это предложение, ведь речь шла о спасении таких же шотландцев, как они сами, и Гленарван от всего сердца присоединился к их крикам «Ура!» в честь молодой хозяйки Малькольм Касла. Раз отплытие было решено, не приходилось терять ни одного часа. В тот же день лорд Гленарван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазго и сделать все нужные приготовления для плавания в южных морях. Плавание, которое могло стать и кругосветным. Надо сказать, что леди Элен, предлагая Дункан для экспедиции, не ошиблась в оценке его мореходных качеств. Это замечательно прочное и быстроходное судно могло не бояться дальнего плавания. То была превосходная паровая яхта водоизмещением в 210 тонн, а ведь первые суда, достигавшие Америки, суда Колумба, Пинсона, Веспуччи, Магеллана, все были гораздо меньших размеров. В свое четвертое путешествие в Америку Христофор Колумб совершил на 4 судах. Самое большое из них, каравелла, на которой плыл сам Колумб, было водоизмещением в 70 тонн, а самое малое судно в 50 тонн. Это были суда, пригодные лишь для каботажного плавания. Две мачты Дункана, Фок и Грот, несли по 2 прямых паруса, кроме того, на яхте были косые паруса, клевера и стаксели. Вообще парусность Дункана была совершенно достаточной для того, чтобы он ходил как обыкновенный клипер. Клипер — быстроходное парусное судно. Но, конечно, больше всего можно было рассчитывать на его механическую силу, паровую машину, построенную по новейшей системе. Это был двигатель высокого давления в 160 лошадиных сил, приводящий в движение двойной винт. Идя на всех парах, Дункан развивал небывалую скорость. В самом деле, во время пробного плавания в заливе Firth of Clyde, Патент Лак отметил скорость, доходящую до 17 морских миль в час. Патент Лак — инструмент, показывающий скорость движения судна. Морская миля равна 1852 метрам. Дункан, конечно, мог смело отправиться даже и в кругосветное плавание. Джону Манглсу оставалось лишь позаботиться о внутреннем переоборудовании судна. Прежде всего, он занялся расширением угольных ям, чтобы погрузить побольше угля, ибо в пути не так-то легко возобновить запасы топлива. С не меньшим вниманием отнесся Джон Манглс и к пополнению камбуза. Он умудрился запастись съестными припасами на целых 2 года. Правда, недостатка в деньгах у него не было, ему их хватило даже на то, чтобы приобрести небольшую пушку, которая и была установлена на шканцах яхты. Шканцы — часть верхней палубы между Грот и Бизань-мачтами. Кто знает, что может случиться в пути. Надо сказать, что Джон Манглс был знаток своего дела, и хотя в данное время он командовал лишь яхтой, но вообще считался одним из лучших шкиперов Глазго. Ему было 30 лет. В чертах его лица, немного суровых, сквозили мужество и доброта. Ребенком он был взят в Малькольм-Касл. Семья Гленарван дала ему образование и сделала из него прекрасного моряка. Во время нескольких совершенных им дальних плаваний Джон Манглс не раз проявлял свое искусство, энергию и хладнокровие. Когда Гленарван предложил ему взять на себя командование Дунканом, он охотно на это согласился, ибо любил хозяина Малькольм Касла как брата и искал случая выказать ему свою преданность. Помощник Джона Манглса, Том Остин, был старый моряк, заслуживавший полного доверия. Судовая команда Дункана, включая капитана с его помощником, состояла из 25 человек. Все они, испытанные моряки, были уроженцами графства Дамбартон, сыновьями арендаторов Гленарванов. Они и на яхте как бы представляли собой клан бравых шотландцев. Среди них даже был традиционный Пипербек. Пипербек — игрок на волынке. Игроки на волынке до ныне сохранились в шотландских полках. Таким образом, Гленарван имел в своем распоряжении команду преданных ему отважных, горячо любящих свое дело, опытных моряков, умеющих владеть оружием и пригодных для самых рискованных экспедиций. Когда команде Дункана стало известно, куда ей предстоит отправиться, моряки не в силах были сдержать свою радость и огласили громким «Ура!» скалы Дамбартона. Джон Манглс, усердно занимаясь погрузкой на Дункан топлива и провианта, не забывал о необходимости приспособить для дальнего плавания помещения лорда и леди Гленарван. Ему также надо было приготовить каюты для детей капитана Гранта, ведь леди Элен не могла не внять просьбе Мэри взять ее с собой на борт Дункана. А юный Роберт, конечно, скорее спрятался бы в трюме, чем остался на берегу. Он был готов плыть на Дункане юнгой, как в свое время Нельсон и Франклин. Разве можно было отказать такому мальчугану? Даже и не пытались. Пришлось согласиться и с тем, что он будет считаться не пассажиром, а членом команды. Джону Мангусу было поручено обучать его морскому делу. «Прекрасно», — заявил Роберт, — «пусть капитан не щадит меня и угостит кнутом, если я сделаю что-нибудь не так, как надо». «Будь спокоен на этот счет, мой мальчик», — серьезным тоном ответил Гленарван, умолчав о том, что кошки... Девятихвостки на Дункане не применялись, да в них и не было нужды. Кошки-девятихвостки — плеть из девяти ремней, часто применявшаяся в английском флоте. Чтобы дополнить список пассажиров яхты, надо еще упомянуть о майоре Макнапсе. Это был человек лет 50, с правильным, спокойным лицом, с прекрасным характером, скромный, молчаливый, мирный и добродушный. Макнапс всегда шел туда, куда ему указывали, всегда во всем со всеми соглашался. Он никогда ни о чем не спорил, ни с кем не припирался, никогда не выходил из себя. Так же спокойно, как по лестнице в свою спальню, взбирался он на откос разбитой траншеи. Ничто не могло его взволновать или отклонить от его пути, даже бомба. И, вероятно, он так и умрет, не найдя случая рассердиться. Макнапс был не только храбрым воякой, смельчаком, какими бывают все физически сильные люди, но, что гораздо ценнее, у него было и нравственное мужество, сила духа. Единственной его слабостью было то, что он был шотландцем с головы до ног, настоящим сыном Каледонии, и упорно придерживался всех старинных обычаев своей родины. Поэтому он никогда не хотел служить Англии, а свой майорский чин получил в 42-м полку конной гвардии, командный состав которого пополнялся исключительно шотландскими дворянами. Как близкий родственник Гленарвана, Макнапс жил в Малькольм-Касле, а как офицер майор счел совершенно естественным отправиться в плавание на Дункане. Таковы были пассажиры яхты, которые по непредвиденным обстоятельствам суждено было совершить одно из самых изумительных путешествий новейших времен. С момента своего появления у пароходной пристани Глазго Дункан стал возбуждать любопытство публики. Ежедневно его осматривало множество народа. Только им и интересовались, только о нем и говорили. Это не очень-то нравилось другим капитанам, в том числе и капитану Бертону, который командовал великолепным пароходом «Шотландия», стоявшим у пристани бок о бок с Дунканом и готовившимся плыть в Калькутту. Капитан этого громадного парохода действительно был вправе смотреть свысока на своего крошку-соседа Дункан. Однако всеобщий интерес, притом со дня на день возраставший, сосредоточивался на яхте Гленнервана. Время отплытия Дункана приближалось. Джон Манглс показал себя капитаном умелым и энергичным. Через месяц со дня испытания яхты в заливе Фёрд оф Клайд, снабженный топливом, провиантом, оборудованный для дальнего плавания, Дункан уже был готов выйти в море. Отплытие было назначено на 25 августа. Таким образом, яхта могла прибыть в южные широты приблизительно к началу весны. Когда проект лорда Гленнервана получил известность, ему пришлось выслушать много замечаний об утомительности и опасности подобного путешествия, но он не обратил на них ни малейшего внимания и готовился отбыть из Малькольм-Касла. Многие порицавшие шотландского лорда в то же время втайне восхищались им. В конце концов, общественное мнение открыто стало на его сторону, и вся печать, за исключением правительственных органов, единодушно осудила поведение лордов Адмиралтейства. Впрочем, лорд Гленнерван был так же равнодушен к похвалам, как и к порицаниям. Он делал то, что считал своим долгом, а остальное его не волновало. 24 августа Гленнерван, леди Элен, майор Макнапс, Мэри и Роберт Грант, мистер Олбинет, стюард яхты, и его жена миссис Олбинет, служанка леди Гленнерван, покинули Малькольм-Касл. Стюарт, буфетчик. Преданные семье Гленнерван слуги устроили им самые сердечные проводы. Через несколько часов путешественники уже были на борту Дункана. Население Глазго с большой симпатией приветствовало леди Элен, эту юную отважную женщину, которая, отказавшись от роскошной жизни с ее спокойными удовольствиями, спешила на помощь потерпевшим кораблекрушение. Помещения лорда Гленнервана и его жены находились на юте Дункана и состояли из двух спален, гостиной и двух небольших ванных комнат. Затем имелась общая кают-компания, куда выходили шесть кают, из которых пять были заняты Мэри и Робертом Грант, мистером и миссис Олбинет и майором Макнапсом. Каюты Джона Манглса и Тома Остина были расположены на носу яхты и выходили на палубу. Команда же была размещена в межпалубном помещении и размещена с удобствами, ибо яхта не имела другого груза, кроме угля, провианта и оружия. Таким образом, капитан умело всех устроил, пользуясь тем, что на яхте было много свободного места. Дункан должен был выйти в море 25 августа, около 3 часов утра, с началом отлива, но до отплытия яхты жители Глазго стали свидетелями трогательного зрелища. В 8 часов вечера лорд Гленнерван, его семья и гости, вся команда, от кочегара до капитана, все участники предстоящей экспедиции отбыли с яхты и направились в Сен-Мунго, старинный собор в Глазго, так живо описанный Вальтером Скоттом. Этот собор, уцелевший среди опустошений, произведенных еще во времена Реформации, принял под свои величественные своды пассажиров и моряков Дункана. В обширном нефе со множеством надгробных плит преподобный Мортон призвал благословение Божье на путешественников, молясь о даровании им благополучного плавания. И вот в древней церкви зазвучал голос Мэри Грант. Девушка пела и в молитве возносила благодарность своим благодетелям и Богу. В 11 часов вечера все были на борту. Капитан и команда занялись последними приготовлениями к отплытию. В полночь стали разводить пары. Капитан отдал приказ быстрее подбрасывать уголь, и вскоре клубы черного дыма смешались с ночным туманом. Паруса они не могли быть использованы, так как дул юго-западный ветер, были тщательно покрыты холщовыми чехлами для предохранения их от копоти. В 2 часа ночи на Дункане стали чувствоваться толчки от дрожания паровых котлов. Манометр показывал давление в 4 атмосферы. Перегретый пар со свистом вырывался из-под клапанов. Между приливом и отливом наступил временный штиль. Начинало рассветать, и уже можно было разглядеть фарватер реки Клайд, его бакины с потускневшими при свете зари фонарями. Надо было отплывать. Джон Манглс приказал известить об этом лорда Гленарвана, и тот не замедлил подняться на палубу. Вскоре начался отлив. Прозвучали громкие свистки Дункана, были отданы концы, яхта отвалила от пристани. Заработал винт, и Дункан двинулся по фарватеру реки. Джон не взял лоцмана, ему прекрасно был знаком фарватер реки Клайд, и никто не смог бы лучше вывести судно в открытое море. Яхта послушно двигалась по его воле. Молча и уверенно управлял он правой рукой машиной, а левой — рулем. Вскоре последние заводы, расположенные по берегам, сменились виллами, возвышавшимися по прибрежным холмам. Городской шум замер вдали. Час спустя Дункан пронесся мимо скал Дамбартона, а через 2 часа был в заливе Фёрт оф Клайд. В 6 часов утра яхта уже плыла в открытом море.